Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 19 марта. В студии Юрий Будкин. Наш гость Сергей Маркелов, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком». Политический аналитик. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Телефон прямого эфира работает 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт писать «говоритмосква.ру», можно через твиттер пользователю «Говорит МСК». Мы следим за лентами новостей, поэтому регулярно будут звучать срочные сообщения. Как правило, это будут, как мы понимаем, сообщение из Ростова-на-Дону. Вот сейчас глава Росавиации заявляет, аэропорт Ростова полностью соответствует нормативным требованиям по эксплуатации. Но я хотел вот эту тему затронуть в нашей беседе только в одном повороте. Да. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский уже выступил. Он не единственный, кто так или иначе дает экспертные оценки, но лидер фракции ЛДПР сказал, что надо как-то избегать авиаперелетов в ночное время. Он, конечно, не требовал запретить полеты самолетов, но он говорил, что вот надо бы летать днем. А к таким предложениям депутатов как относиться? Ну ведь это же невозможно. Он не может не понимать этого.
Он может не понимать это, и он может понимать это. То есть вопрос, смотрите, в чем. А всегда, когда...
Но депутаты лучше нас. Они должны это понимать. Разве не так?
Так. Но вопрос есть, у депутата есть то, что называется publicity, то, что называется его публичная деятельность, то, что называется, он всегда должен быть, знаете, как это у них называется, это вот у олдскуловских депутатов старой школы, да, у них это называется, если ты комментируешь события, то что ты сказал, должно быть лучше, чем само событие, условно лучше, я имею в виду, более значимо, более весомо, более запоминаемо. И в данном случае лидер ЛДПР Госдумовский этим правилом владеет как никто другой в нашей стране. И поэтому, соответственно, да, видимо, посмотрел, видимо, аналитики дали какую-то справочку, и, конечно же, пошла вот эта вот история, теперь цитируют его все. То есть, условно говоря, он сказал то, чего и понимает, что невозможно отменить, потому что транспорт летает круглые сутки. Тут же, кстати, я посмотрел, как Facebook на это отреагировал. Тут же все, даже не профессионалы сказали, как же, даже эксперты наши, политологи, говорят, как же Владимир Вольфович собирается летать в Хабаровск, в Владивосток и так далее. Это совершенно очевидно, что днем пролетели, посидели, ночью полетели дальше. То есть, другими словами, знаете, это вот уже все-таки немножечко такой, знаете, немножко ближе к китчу, немножко ближе к тому, чтобы тебя цитировали. Вот не знаю, я как эксперт, как политолог, 25 лет занимаюсь этим, вот я бы все-таки, знаете как, видимо, это уже и инерционность Владимира Вольфовича, понимаете? То есть он уже не может вести себя по-другому.
Но ведь Владимир Вольфович не единственный.
Да.
Мы же понимаем, что может быть завтра, может быть послезавтра, может быть другой депутат выступит с очередной какой-нибудь ужесточательной инициативой, если вообще есть такое слово в русском языке.
Да.
И это будет инициатива, которая заранее непроходная. Вот...
Да, она медийная, но не проходная.
Да.
Она медийная, она, ну что ли, звонкая, но она без последствий, понимаете, без кругов по воде. Это вот как, ну, условиях зашумленности информационной. Наверное, это одна из технологий, чтобы тебя полдня, там, три минуты, три часа это во все стороны перебивали.
Но ведь должна быть какая-то ответственность за слова, ведь если ты высокопоставленный депутат, все, что ты сказал, должно быть серьезно. Или депутату можно шутить, сказать потом, да я, в общем, и не предполагал.
Вы знаете, и это тоже можно. К сожалению, вот не то, что к сожалению, есть особенность нашего политического поведения, вот наших политиков. Она, знаете, в чем заключается? Это в том, что, как ни странно, в частный случай, в итоге, я не устаю повторять, у тебя там вчера прилетел, кстати, с Владивостока, я там тоже рассказывал об этом. То есть вот это вот состояние, да, что у нас человек определяет место, то есть у нас сколько людей, столько политиков. То есть, если знаете, как я всегда, вот я много учился на Западе, может быть, это не модно сейчас говорить, но я учился много, и получил две картины мира отчасти, да, профессиональные. И вот в западной картине мира мне говорили, что вот у вас, у русских, интересно. Когда я обучался менеджменту, они говорили, вот у вас интересно, вот у нас правило такое, все руководители в 80% ситуации принимать должны одинаковое решение, мыслить одинаково, и только в 20% они могут быть уникальны. Mm-hmm. У вас, говорит, по-моему, говорит, менеджмент русский, чуть-чуть наоборот.
Нет, подождите, но...
То есть
просто...
политик.
Я понимаю, да. но, во-первых, раз уж вы упомянули о том, что вы понимаете, как это работает за пределами Российской Федерации,
да.
Вот человек уровня Жириновского мог с такой инициативой выступить?
Человек уровня Жириновского... таким, как Жириновского, характером, и с таким публичным имиджем, и с такой антологией, как бы, своего личного политического поведения мог.
Хорошо.
Что, кстати, неплохо, извините, неплохо демонстрирует Трамп со своими уникальностями сегодня.
Да, но Трамп все-таки это что-то новое.
Ну, Трамп, извините меня, человек 50 лет занимается бизнесом.
Жириновский и... это как пример того, что будет и в Штатах в ближайшее время?
Не, в том числе, но мы помним, как... Нет, все нестабильно, все динамично.
Хорошо. Что плохого сказал Жириновский, пишет 413-й, я вот ночью никогда не езжу за рулем. Вот видите, пожалуйста, уже есть человек, который говорит, что, в общем...
Вы знаете, вопрос не ночи. Дело в том, что вот мне это очень понятно немножко ситуация, потому что у меня оба родителя работали в гражданской авиации. Отец всю жизнь, так сказать, отработал в Новосибирском аэропорту. Я знаю изнутри немножко. То есть, понимаете, у нас все проблемы, в данном случае и эта ситуация, и сейчас это все вот и подобные ей возникают, как учат, опять же, нас онтологи, на границе сред. То есть здесь, конечно же, граница человеческого фактора и автоматической работы машин, механизмов и всего прочего. Я немножко знаю, что как работает Боинг, и там это вот просто знаю. И это вопрос человеческого фактора. Все. Вопрос человеческого фактора и среды, в которую попал самолет. Ураган, все.
Да нет,
расчеты.
Это понятно, но ведь...
Нет, ночным полетом. Дело.
Слушайте, но просто создается порой впечатление, что какой-нибудь депутат Государственной Думы может в результате вот разборов этой конкретной...
Запустить закон о запрете ночных полетов.
Или запрете ночного ветра.
Да, или ветра.
Нет, вот не удивлюсь. Просто смотрите, вот а надо ли этому удивляться? 692-й пишет, все депутаты, мол, вылезают, он, правда, пишет слово с идиотскими инициативами, mm-hmm. ну, скажем так, аккуратнее, с непонятными инициативами, что им нужно любое упоминание в СМИ, кроме некролога. Или вот Виталий 44-й задает такой технологический вопрос, нам-то это как понимать? Эти инициативы, это нам, они нас развлекают или они над нами глумятся?
Нет, это законы политического за. Жанра, законы политического как бы контекста, законы политической профессии, что статусные люди обязаны себя спозиционировать на событиях подобного масштаба. На трагедии, на комедии, на победах, на поражениях, на всем, понимаете, на мельдонии, на всем. То есть поэтому это политическая норма у масштабных людей. Все, я вот сегодня ехал сюда на эфир, и поверьте, вот я успел статистику посмотреть, все статусные политики, все отреагировали.
Если ночью не летать, днем начнутся пробки, пишет 854-й, 623-й пишет, а вот в Европе же ночные взлеты и посадки запрещены, правда, по другому принципу, потому что шумно.
Да, там другая история экологическая.
Ну, там даже экологическая в смысле о людях думают.
Да. Там очень близко города, аэропорты вот часто находятся внутри городских территорий.
Конечно. А у нас не думают?
А у нас думают, но по-другому.
Хорошо. Сергей Маркелов, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком», сегодня с нами. Это программа «Пиджаки» в прямом эфире. Мы продолжаем. У нас Медведев украл час сна у всей страны, пишет человек. Тут же вспоминает. А Топас пишет, а депутаты вообще нужны для того, чтобы развлекать народ. Вот не складывается ли в результате, правда, у народа совсем другое отношение к депутатам?
А в относительно поведения...
И на выборы они не пойдут, потому что, ну а зачем я буду голосовать?
Относительно поведения ряда депутатов или группы депутатов, безусловно, такое может быть складываться. Почему? Ну, потому что вот я повторяю, что становясь депутатом, человек не приобретает 80%, знаете, как такого правильного политического поведения, соответственно, депутатом, но не приобретает. Он заносит в эту должность свой характер, он заносит в эту должность свои привычки, в эту должность он заносит анализ, а что ты можешь, как ты можешь должен себя в этой должности, вот и все. Это вопрос, к сожалению, вопрос именно вы правильно его ставите.
Депутаты, они такие же, как и мы, что ли?
Они, да, они разные. Они позволяют себе показывать свой характер, даже в депутатских условиях.
Хорошо. Вы передергиваете Жириновского. Он сказал, если есть возможность, то те самолеты, которые летят на 3 или 5 часов дальности, должны летать днем. Вот Ипатий сказал, пожалуйста, вот, пожалуйста, я вас процитировал. Жириновский сказал, все аварии автобусов ночью, самолетов ночью, летайте днем. Брать билет на самолет не раньше 12 часов дня, тем более автобусы, это вообще водитель гонит на скорости и засыпает. Самая большая опасность дорожная, поскольку там есть встречный путь, а самолет разбивается, потому что ему разрешили посадку. Этого нельзя делать, добавил Жириновский. Прямая цитата, русская служба новостей. Так, мы продолжаем. То есть депутаты у нас аниматоры государственного масштаба с зарплатой в 420 тысяч. Это Виталий 44-й спрашивает.
Ну, Виталий метафорично выразил какую-то идею.
Просто понимаете, опять же, вот вчерашняя Государственная Дума.
Да.
Они принимают в первом чтении законопроект об отзыве мандатов депутатов, которые систематически не исполняют свои обязанности, в том числе и за прогулы.
Да.
И тут же все начинают писать, что, в общем, там было так мало депутатов, и они голосовали карточками якобы друг друга, что, получается, закон о прогулах принимают прогульщики. Но это же анимация.
Вы совершенно правильно. Более того, вы процитировали один из учебников, который вообще из учебников педагогики, как ни странно. Именно учебники в одном из педагогик по мастерству педагогическому, именно так и пишется это правило, что, что у нас ученики в школе, которые приходят вовремя, выслушивают проповедь учителя по поводу опоздавших, которые этого не слышат. То есть, другими словами, это, вот, знаете, это социальный феномен, это он в целом, он везде у нас. То есть у нас как бы прогульщики лечат тех, которые...
Подождите, да. В данном случае, получается, депутаты создавали видимость борьбы с прогульщиками. Правильно ведь?
С точки зрения вчерашнего голосования, ситуация была такой.
Ну, дальше, смотрите, если мы попытаемся вчитаться в этот документ, то есть мы с вами избираем депутата.
Да.
Мы с вами не отзываем депутата.
Да.
А депутаты берут на себя смелость взять и лишить его нашего с вами мандата за то, что он якобы прогуливает?
Вы знаете, вот откуда... Вот,
то есть
вот,
мы от анимации уходим, собственно, к законодательству.
Да.
И тогда возникает другой вопрос. У нас отбирают право выбрать депутата, так что ли?
Да нет. Право не выбирают, это вопрос регламентной деятельности, внутренней регламентной деятельности депутата
вот Госдумы. 692-й тоже пишет, разве это не их внутреннее дело? А это внутреннее дело?
Ну, с точки зрения...
Депутата избирает гражданин, а не депутат.
Вот знаете, мое экспертное мнение. Вот смотрите, откуда, как породилась эта история с этим вчерашним законом, возможно, да, который будет принят. Она порождается же, как вы правильно вначале заметили, прогульщиками, то есть, и более того, конкретными, потому что прогульщиками конкретными являются не депутаты, как правило, там, ключевой фракции, там, «Единая Россия», это являются депутаты из более слабых парламентских фракций, более того, депутаты, которые в силу каких-то, повторю, личных, как бы, политических траекторий в виде, там, депутата Пономарева, в виде депутата Митрофанова,
да,
ЛДПР, либо плавающего. Есть более того, я не хочу выделять и партию, ключевую партию, как бы, «Единая Россия», и там тоже есть, и, как бы, люди, которые, безусловно, как бы, относятся к категории, которых видят раз за сессию.
Нечасто появляющиеся,
да. Повторяю, их единицы везде. Но вот в данном случае, мне кажется, что депутаты, знаете как, они делают такой этот закон на будущее, на будущую думу, профилактизировать.
Но смотрите, да, тогда возникает и еще один вопрос. То есть нас, избирателей, то, что наши депутаты отсутствуют месяцами, не волнует?
Я думаю, волнует. Просто тогда вспомним, как эта дума избиралась.
Ведь мы же не слышим о том, чтобы люди ставили вопрос, что надо лишить так или иначе полномочий того же Митрофанова или Пономарева, потому что их нету.
Вы знаете, ну вы же помните, как регламент, как выбиралась эта дума. Дума выбиралась по спискам, я уверяю вас. Вот я сейчас полстраны проехал, как раз смотрел данные социологии под Госдуму 16-го года, которая как бы сейчас развивается, весь этот проект. Смотрю я много, как бы много территорий у меня в голове. И поверьте, там вот соцопросы, показывающие, неважно какой парламентской партии, соцопросы показывают, в 75-80% случаев жители, вот сейчас живущие, они не знают ни одного депутата, который избрался в 2011 году по спискам. Не знают. Вот это реальность. Причем системно не знают. Они не знают, что он, как он избрался, каким способом. Они путают год, они путают партию. Они, вот,
нет, то есть населению не нужна демократия.
Населению не то, что не нужна демократия. Население не понимает процедурности такой демократии. Население не понимает, в силу каких инструментов. Население понимает. Если взять молоток, можно попробовать забить гвоздь.
Так.
Но деревяшкой гвоздь трудно забить.
Нет, подождите.
Соответственно,
во сколько-то лет мы ходим голосовать за депутата Государственной Думы. Пока он работает, ну так мне кажется, я как гражданин, если у меня к нему возникнет вопрос, я же как-то могу найти депутата и задать ему вопрос, у него наверняка есть личный прием. Или даже этого не понимают граждане?
Вот я говорю то, что говорю. Опять работает в политическом контексте, работает закон Паретто. 80% избирателей не понимают, чего, куда идти, что, кому жаловаться. Потому что, повторяю, вот даже то, что в рамках предвыборной кампании возникает масса, знаете, как там, открываются пункты по приему жалоб, заявлений. Сейчас по Москве очень много депутатов открыли свои приемные, те, которые по списку избирались, и избиратели идут, москвичи, они не знают, к какому депутату, они начинают путаться, там с одного в округ приходит другой, так у нас же вроде другой, а этот гурдумовский, а этот госдумовский, а госдумовский не избирался по округу, а когда, кому же мне идти? Нет, поверьте, вот поэтому, вы знаете, очень хорошая тенденция под 16-й год. Вот, повторяю, не хвалю, так сказать, систему, но хвалю то, что динамично она развивается у нас, вот эта половина 225 одномандатных округов, они, конечно, поверьте, там будет самая главная интрига кампании Госдумы 16 года. Там будет очень много энергетики, очень много ответственных
смотрите,
людей.
Смотрите, ну вот 692 пишет, а кто из нас реально получает от своего депутата отчет о работе? Хочу голосование. А вот с другой стороны, вот люди обычно говорят, вот я хотел бы оценить работу депутата. При этом ведь мы же понимаем, что отчет о работе депутата наверняка доступен каждому.
Конечно.
Вот.
Более того, столько машинок
вокруг
Госдумы сделали.
Но никто ведь не знает даже.
Да, они не знают, в какой кабинет зайти. Каждый депутат сегодня, поверьте, с точки зрения системной оценки его деятельности, сегодня десяток минимум ресурсов создан и в сети, и не в сети, в которых есть детальная раскладка, вот анатомия всех пяти лет депутата. С какими инициативами выступал, что до президентского указа дошло, что где зависло, какие поправки внес.
Но значит, получается, что избирателям это интересно вот только на уровне разговора «а я хочу отчета». А ему говорят, так возьми, почитай отчет. Да. Ну вот еще я буду читать.
Конечно. То есть, условно говоря...
Ну, значит, депутаты не нужны народу.
Нет. Жесткий вывод. Смотрите в чем. Вот статистика, опять социология, да, вот, то есть тренд. Какой тренд? Реально активно сегодня в России интересуются политической информацией, ей в целом, из газет, из вашего радио в том числе, это порядка 10% населения активно. Из этого, в смысле, интересуются политической информацией, а вот из этих 10% хотят, ищут и готовы искать ресурсы, где они хотят какую-то политическую информацию получить, всего 8%. То есть у нас 8 от 10%. У нас сегодня нет, вот политизированность есть, а вот такое вот то, что называется, как бы, дайте пойти взять, нет политической информации.
Но тогда мы, опять же, продолжаем задавать вопросы. Если это так, то ведь люди еще один вопрос задают обычно. Ну, вот когда начинаешь говорить о том, что вот скоро будут выборы, ты уже определился, за кого ты будешь голосовать, человек, как правило, говорит что-нибудь такое. А мне там не за кого голосовать.
Например, да.
Ну вот. То есть, а как сделать так, чтобы ему было за кого? Он сам должен.
Вот любая коммуникация, знаете, как меня учили, любая коммуникация и политическая коммуникация, это два человека минимум. Это политик и тот, кого он должен, так сказать, до кого он должен достучаться. Отсюда, конечно же, искусство достучаться, искусство сделать свой отчет интересным депутатски, добраться до
119-й, пожалуйста, помним мы эти выборы в кавычках, мы их не выбирали, поэтому и знать не знаем.
Да. Вы знаете, когда мы говорим «люди», когда мы говорим «избиратели», конечно, я опять же, у меня в голове десятки статистик. Поверьте, сегодня, ну что, самые активные дисциплинированные избиратели сегодня порядка 15-17%. Это кто? Как мы говорим, так называемый, у нас есть такой мой профессиональный термин, 3Б. Это бюджетники, это бабушки, это бедняки.
Так.
Вот 3Б мы называем. То есть сегодня вот «Единая Россия» будет проводить праймериз, да, 22 мая, и там будем, там от этих даже 3Б придет еще меньше, там 15-я часть. То есть там вот московский праймериз тренировали.
Нет, ну на выборы все-таки до 30%.
Нет, до 22 мая, который праймериз, я говорю. Вот, по крайней мере, опыт Московской городской думы праймериз показал 6%, там 7% пришло, остальное
вот, пожалуйста, Виталий 44. Голосовать не за кого. Был нормальный человек, избрался в Думу, начал воровать, нести неконструктивные законы, и так далее.
Я уверен, что 44-й, который вам это написал, вот если он относится к категории тех людей, которые активно политическую информацию не ищут. Но оценки давать политической системе, безусловно, здорово.
Хорошо, по поводу оценок. То, что вчера происходило, не только в Москве тоже рядом с Кремлем был большой праздник,
да.
В разных городах, в Крыму это было праздником. Это был праздник, с вашей точки зрения? 2 года Крыма в России.
Вы знаете, это не был праздник, это была хорошая, интересная, в современной, актуальной жизни России хорошая историческая дата, хорошая, начинающаяся новая история, как бы отношение и внесение Крыма в состав, введение Крыма. Поэтому, ну, праздник показывает что? В смысле, вот это историческое празднование этой даты, он показывает то, что мы переходим, наконец-то, в 16-м году, 2 года спустя, мы переходим от эмоциональной фазы этих событий к рациональной. То есть теперь с этим надо работать, с этим надо жить, с этим надо общаться.
Если мы переходим в рациональную, давайте тогда разберемся с эмоциональной частью все-таки. Потому что вчера опять жаловались, что люди жаловались, что их гонят на этот праздник.
Да.
С одной стороны. С другой стороны, появились социологические опросы, в которых сообщается, что 95% в общем поддерживают эту историю.
Да.
Говорят, Крым наш.
Это правда.
Вот и тут возникает вопрос. Неужели правда 95% из каждых 100 готовы говорить это вот таким образом?
Потому
что... И если они так говорят, почему их гонят?
Смотрите, А вот опять же вернусь я к своим цифрам. Люди активно, политически активно готовы участвовать, сегодня 10%, не только участвовать физически, это еще, наверное, меньше, а даже информацию просто открыть интернет и почитать политические новости. Вот в раздел Яндекса нажать на кнопочку не, не бытовуха и происшествия, а раздел политика, посмотрите, или экономика. Это вот чего нет. А что такое собрать политический митинг, политическое действие? Это огромное физическое, ну, как бы, физические процессы.
95% приветствуют в городе 15 миллионов.
Да.
100 тысяч человек, по официальным данным, было вчера у Кремля.
Да.
И кто-то из этих 100 тысяч еще говорит, меня пригнали.
Вы знаете, ну, как всегда, у нас и хорошее, и плохое, у нас разброс всей ситуации от минус 100 до плюс 100. Я думаю, что, вы знаете, как бы, правда, где-то в серединке, вот где-то 50 оттенков вчерашнего события, назовем это так, да, модным таким термином, 50 оттенков таковы, что, безусловно, есть какая-то история, связанная с той же молодой гвардией, там, со всякими общественными движениями, которые сами собой потихоньку, не все 100%, не приехали с Северного Бутово какие-то люди. Mm-hmm. Ну вот как бы вокруг этого всего, этого места, безусловно, люди пошли сами. Я думаю, знаете, вот честно, где-то процентов 50-60, это те люди, которые в силу вот общественности своей, активности, такие, знаете, активисты, они пошли сами. Безусловно, срабатывают вот эти вот, я бы не сказал, погнали. Это называется организационно-мобилизационное мероприятие, это нормально во всех странах мира. Вот такое, знаете как, у нас собираются же только вот мы под Парижем машины.
На митинг деньги платят?
Не. Ну, если заплатили, то только, уверяю вас, это вот, знаете, вот сколько бы ни проводилось мероприятий, помните, на Поклонной горе,
да,
где угодно, и у нас везде появляется вот эта стандартная как бы минусовка, как минусовая информация, где говорится, 100% загнали, 100% привезли черти откуда, чуть ли не чартерами там с Нижнего Новгорода, понимаете, и 100% заплатили. Поверьте, я просто из статистики в следующий раз какой-то можно провести, потом в эфире мы ее с вами оценим в каком-то, что я просто сам пойду увиду социологов, опросим, но если одному на 100 были какие-то, непонятно, за, как это было дано. Это было дано за отгул, это было дано там за, угу. не знаю, там...
Не,
за...
отгул тоже деньги,
да,
своего
отгул,
рода.
Это своего рода, да, то есть, суррогат денег, так сказать, да, такой другой.
Да,
так,
ну,
что,
смотрите,
не
вот,
так,
вот
690, не массово.
Вот,
да.
Вот, пожалуйста, у моей жены пишет Антон, отца погнали. Вот я вообще не понимаю, смотрите, вот он человек пишет, отца моей жены как барана погнали на этот митинг.
Ну, это
формулировка,
да,
даже.
Да.
Пришел усталый и злой. У меня есть друзья, которые гнали на этот митинг, пишет Виталий. 119-й. Ага, в рабочее время бы сами бы пошли. 692-й уже от себя пытается объяснить. Да, Крым наш, но на митинг пойду только в случае войны.
Вот эта история. То есть у нас как бы энергетика вот этого самого физических, политических действий. У нас вот тут на этой неделе прочитал совершенно шикарное одно санкт-петербургское исследование, которое говорит, анализирует, знаете, таким профессиональным языком, вот это состояние, недовольны, но когда пойдут на протест люди, там нравится, но готовы ли поддержать действующую власть. Понимаете, вот это же одинаково-то, как негатив не поддерживают, так и позитив не поддерживают. Вы видите на позитивный митинг, вот как этот вчерашний был, вы видите на негативный, и также будут выводить.
То же самое.
То же самое. То есть, другими словами, сегодня главное, сегодня, ну, скажем так, вот как нужно мыслить по поводу этих событий? Нужно мыслить так, что... Эти события, они есть, но людям нужно постоянно помогать, подталкивать, как бы показывать, что ты это можешь.
То есть, да. Я подтолкну тебя радоваться, я подтолкну тебя негодовать, я Почему подтолкну нет? тебя на выборы. Ну как это так?
Ну, понимаете как, я же не говорю о 100%. Я говорю о той части, которая, та часть, которая там что-то недопонимает, что-то... То есть, другими словами, у нас сегодня, вы знаете, какой дефицит? У нас, если честно, сегодня реальный в стране дефицит коллективных действий как таковых. И вот это вчера, эта ситуация, когда у нас любое коллективное действие вдруг раскладывается в виде какого-то там барана в стадо и всего прочего, до позитивных, 100% позитивных людей там было с настроением больше. Кто-то пиво тихонько из газету, завернутую бутылку попил, кто-то покричал лишнее.
Праздновать мы умеем,
да,
еще советского
но
времени.
У нас 100% дефицит самостоятельных коллективных действий.
Хорошо, тогда про другое. Да. Вот Виталий пишет. Хорошо, побед мало было. То есть радоваться типа нечему. А Крым, да, но это было 2 года назад, а теперь экономика в ужасе. И так получается, что когда говоришь, а что за итог? А, собственно, итог-то вот как 2 года назад был, так ничего и не поменялось.
Вы знаете, да нет, поменялось, потому что вот я знаю, я смотрю сейчас исследования, я смотрю очень много знакомых, друзей, так сказать, анализирую здесь ситуацию. Ситуация немножко поменялась. Эмоция, например, глазами крымских людей, живущих там, это все немножко по-другому.
Сергей Маркелов, политический аналитик, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком». Это программа «Пиджаки». Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 19 марта, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Буткин, наш гость, политический аналитик Сергей Маркелов. Он генеральный директор коммуникационного агентства «Марком». Телефон прямого эфира 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Значит, тут продолжают люди подводить итоги,
да,
Крыма. 2 лет Крыма в России, и вот «Мир» пишет, 2 года прошло, бедные стали беднее, богатые стали богаче. Потом еще раз возвращаются к тому, что экономика в ужасе, и, в общем, единственный итог — это, собственно, то, что Крым стал в составе России. А что же тогда будет через год?
С Крымом?
Нет.
Или с экономикой?
С итогами.
А как с итогами? Чего?
Ну, тогда возвращение Крыма, которое так нравится 95%, оно же девальвируется.
Ну, вы знаете, во-первых, мне очень сложно как эксперту вот представить себе нормальный здоровый мозг, который бы сравнивал присоединение, процедуру присоединения возвращения Крыма России с экономикой, которая завязана...
Но это люди делают, вы же видите.
Это
неправильно?
Это неправильно. Нет, люди умеют делать, соединять все, что угодно. Знаете как, сейчас, например, самая одна из самых востребованных профессий — это работа с большими базами данных, бигдата, так называемые.
Подождите, вот срочное сообщение. МИД России и Москва разочарованы решением Канады о расширении антироссийских черных списков в контексте событий на Украине.
На Украине.
Читай, значит, и Крым, нет?
Да.
Значит, совершенно точно, санкции — это экономика, и значит, это связано...
Ну, Крым — это экономика, в данном случае, экономика не экономика доллара, не экономика не мировая. Понимаете? Потому что я понимаю, что Крым и украинская правовая ситуация, мы долго с ней будем жить, и более того, кто бы там что ни говорил, что это все когда-то закончится, это долго-долго не закончится, более того, сам Евросоюз сказал, что надо менять отношения, мир уже не будет другим, мир не будет прежним. И это тоже нормально. Вопрос только другой. Причем здесь напрямую, условно говоря, экономика России, доллар там, я понимаю, санкции. Да, санкции напрямую, как бы мы обидели мир там, мир обиделся на нас, они хотят, так сказать, они ценой собственного тому, как бы, удавки экономические все равно на это пошли, как бы в рамках воспитательной цели в отношении нас. Да, тут Крым есть, это точка принятия решения по Крыму. Но с точки зрения договоренности больших нефтяных дядей, с точки зрения договоренности курса доллара, с точки зрения договоренности экономики в целом на спада, причем Крым и китайская экономика. Да?
Это вот отдельный вопрос, потому что ведь Алексей Кудрин, бывший министр финансов России, сегодня сказал, что антироссийские ограничения частично могут снять уже к концу 2016 года. Просто если увязывать санкции и Крым, это что значит, что-то с Крымом изменится к концу 2016 года?
Да нет, конечно. Крым, так сказать, войдет в нормальное русло, Крым станет абсолютно точно постепенно обычной нашей нормальной территорией, и новости из Крыма будут, может быть, чуть чаще, чем из новости там о Чечне, новости там из Башкирии, из Татарии. Понимаете, то есть это все как бы приравняются территории, да, на нем останется вот эта вот метка сложного присоединения его к территории нашей страны, но не более.
Но вот когда Кудрин говорит о том, что уже к концу года, он ведь увязывает это с выполнением Минских соглашений, то есть тоже украинским направлением, да. Но в любом случае, так быстро... Или правда что-то может реально измениться?
Вы знаете...
Почему так вдруг? Вот конец 2016 года, это через полгода, завтра почти.
Да. Кудрин, наверное, знаете, что имел в виду? Я так думаю, что у нас... Вот если честно, знаете, я разговариваю очень много с разными экспертами, в том числе, которые ищут механики, как реагировать на санкции у нас в стране. И, так сказать, много и ребята с МИДа, которые занимаются, и так далее, экономисты международные. Поверьте, вот... Я скажу, может быть, сейчас какой-то, наверное, ноу-хау, а может быть, для кого-то это обычная история. Вы знаете, а санкции ежедневно и еженедельно, корректировка санкций в сторону облегчения либо в сторону нахождения экономических механизмов, как и их балансировки, идут.
Вы сейчас пытаетесь вот такими аккуратными словами сказать люди находят пути обойти эти санкции.
Нет, именно работать. То есть идут круглосуточные, непрерывные группы летают, группы сидят в Австрии, группы сидят там, меняются составы. Это все потихонечку, по шажку, по каким-то двум строчкам, но отыгрывают. Почему? Потому что всем плохо.
Нет, подождите, вот это всем плохо история. Давайте тогда резко меняем тему и уходим в спорт.
Да.
У нас Мельдоний. Сегодня 102-го спортсмена нашли.
Да.
Все понимают, что Мельдоний, это Милдронат, Мельдоний, как хотите это называть.
Это политика.
Это наше лекарство.
Да.
И
это наше прибалтийское, восточноевропейское лекарство.
Да. И вся эта история, я не знаю, это предположение, но об этом все-таки говорят. Все равно все, эта история, скорее всего, против нас.
Да.
Вот. И если вы говорите, что там, где санкции, что-то вдруг смягчается, то тогда почему отсюда, вот здесь появляется эта история?
А потому что было бы, знаете, это вот, вот нет единого... Вот, вот как, давайте себе представим. В какой-то точке мирового земного шара, на каком-то острове...
Сидит мировое правительство.
Сидит группа людей, которым поручено. Ищите-ка вы самых необычных способы, как Россию, так сказать, не только прямыми санкциями политическими давить. Это неправда. То есть, сегодня множественный центр влияния. Условно говоря, посидела Всемирная ассоциация по допингу, посмотрел, как легкоатлетическая сборная реально ведь, реально залетела. Более того, поверьте, это допинговые скандалы, они идут непрерывно, они идут постоянно. Другое дело, что чем особенность данного допингового скандала? А. Производитель восточноевропейский — это Рига, Прибалтика. Б. Это действительно преимущественно использовался, определили у восточноевропейских спортсменов, у россиян там и так далее. И немножко там Северная Африка чуть-чуть. Но фишка-то в другом. Мне больше всего в этом плане, вот не знаю, кто заметил, нет, но мне больше понравился комментарий, который дал Майкл Фелпс, это 17-кратный олимпийский чемпион американец.
А вы доверяете?
И Сирена Уильямс.
А вот здесь вот я сразу...
А знаете, чему я доверяю? Я доверяю ним, а я доверяю фразе, которая, логике, которую они сказали.
Ага.
Мы
нет,
давно...
Просто сейчас многие говорят о том, что вот эти интервью Фелпса и Уильямс, это, в общем, может быть фейком.
Нет, пусть фейк, но я допускаю, знаете что, не они мне нужны, а идея, которую они озвучили, а идея следующая для меня, как для эксперта, в том числе я очень много занимаюсь спортом и занимался, и знаю этот мельдоний и мельдронат. В чем фишка, которую они сказали? Они сказали, да изучен, вы что думаете, американские химики, супербиотехнологи не изучили этот мельдоний, не посмотрели его эффекты? И вот фраза дальше Сирена Уильямс и этого. Да мы тоже пьем все давно уже усовершенствованный мельдоний, измененная формула химическая с таким же эффектом на сердечную мышцу, и да-да-да-да-да, дальше по тексту. Другими словами, для меня очень важно понимать, что вот искусственность, надуманность мельдония, это действительно очень жестко завязано на страну, на нас.
Подождите, да. Тогда про другое давайте поговорим. Значит, вот одно дело, когда начали говорить о том, что, мол, ну, как-то наши спортсмены какие-то легкомысленные.
Да.
Ну, вот их предупредили 1 января, они что-то как там Шарапова не почитала, слишком большой текст, знаете ли. А когда их уже 102, тут возникает вопрос, же они все не почитали? Теперь дальше. Когда этот мельдоний вносили в список, наши ведь тоже присутствовали и не возражали.
Представитель должен был быть.
Совершенно верно.
Да.
Значит, теперь, когда их 102, а почему наши молчат? Ну ведь очевидно, какая-то проблема. То ли он не выводится, как говорят, в течение 2 дней. То ли этот препарат, может быть, какие-то другие препараты находятся, а думают, что это мельдоний. Ну не может же быть, что 100 человек вдруг взяли и не прочли, и не знают новые правила.
Нет, новые правила знают.
Почему Мутко, а он же должен встать сейчас и биться, нет?
Вы знаете, вот одна из тех задач, которые я в том числе...
Я прошу прощения, давайте, срочное сообщение. Давайте. На место катастрофы «Боинг» в Ростове прибыли сотрудники Межгосударственного авиационного комитета. И еще одно сообщение. Процедура опознания останков погибших может начаться в понедельник. Еще одно сообщение. Аэропорт Ростова будет проверен на предмет безопасности и только после этого будет открыт. То есть дата не называется. И еще одно. Причины катастрофы определит Следственный комитет и комиссия Межгосударственного комитета уже изъяты записи переговоров диспетчеров и пилотов. Это заявление министра транспорта. Прошу, продолжайте.
Смотрите, вот в чем главное, на мой взгляд, экспертное оценка ситуации с мельдонием. А повторяю, я бы эту ситуацию, проект мельдоний, я бы закавычил, мы с вами вот честно до конца года, а то и каждый месяц будем видеть типа подобные проекты. Что, я имею в виду проекты вот такого, такого уровня конфликтности. Вопрос один. Нам нужно уметь, работать с такими вызовами мировыми, б, нам нужно понимать точно совершенно, что ловят на простом, ловят на правилах, ловят на порядке. И поэтому вопрос, можно сколько угодно говорить, где этот производился препарат. Ну, понимаете, и так далее, и так далее. И может быть, нам, там, например, половина американских спортсменов тоже его как-то там ест и как-то там, но знают фармакологию его действия, механики и все остальное. То есть, другими словами, главный вывод, который я бы сделал на месте наших и чиновников, всех остальных – ребят, а что, я вот сейчас прошел чемпионат, в Норвегии чемпионат, так сказать, все норвежцы все там взяли. Китайцы на своей Олимпиаде все взяли, больше никогда в жизни не возьмут. Там же ведь наверняка нормальный здоровый мозг понимал, китайцы сделали какие-то трюки, которые не попали в допинговые, не могла там эта девочка 30-килограммовая поднимать.
Они льдо не вычислили.
Они льдо не вычислили.
А мы не вычислили.
А мы не вычислили. Вот о чем и речь. То есть, другими словами, действительно, где-то какое-то вот, знаете, вот не умеем мы с правилами работать. Вот с катастрофами
нет,
умеем.
Вот я как раз и в этом смысле. Но вот в данном случае, к примеру, мы пропустили, не сумели работать с правилами, то ли не всех проинформировали, то ли еще что-то. В общем, посыпали голову пеплом. Об этом много говорят. Шарапова почти плакала, по-моему.
Да.
Но теперь-то мы видим, что уже 100 человек...
Да.
И, скорее всего, это проблема того, что этот мельдоний, он просто так быстро не выводится из организма. Так наши должны идти и доказывать теперь?
Вы знаете, вот я специально, как доктор по первому образованию, я почитал все про мельдоний, тот-то, когда его автор это опубликовал, 70-е годы.
Да, 75-й год.
75-й
да.
год. И пришел к выводу, вы хотите верить, хотите нет. Вот когда тогда он его там запатентовал и получил авторское право, он сам в интервью даже, я нашел редкий его интервью, где он сказал, все, в рамках непонятных причин изучение препарата на каком-то этапе было остановлено. То есть сегодня дальше, то есть если американцы видят, что препарат работает, этот препарат создается там 250 лабораторий, которые этот препарат там до наномолекулы раздирают, от введения до периода полувыведения, до накопления чего угодно.
Да,
что делают норвежцы. То есть все знают, что в лыжном спорте не победить без всех этих эритропоэтинов и всех этих стимуляторов эритроцитов. Но они знают, когда его остановить, и не знают, когда до соревнований он выведется и спокойно иди беги. Ресурс остался.
Ну а вот с мельдонием, видимо, мы не знаем, когда
выведется. А с мельдонием мы не знаем, он не изучается. Поверьте, я не видел с 76-го года ни одного исследования. Эффект уловили, и у нас все понеслось.
655-й пишет, есть международные спортивные правила. Будьте добры придерживаться их
100%.
Без мельдония. А теперь 184-й. Причем мельдоний, если Путин, почему-то Путин именно, да, разгромил спортивную медицину.
Нет,
ну,
правда,
так пишет 184-й.
Путин все создал, и Путин все разгромил.
Да, 692-й пишет, скоро анальгин, произведенный в России, могут объявить допингом. Такими действиями. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, напомню. Вот 102-ю положительную допинг-пробу на запрещенное вещество мельдоний сегодня определили. А Виталий спрашивает, а спорт может быть без политики? Ну, скандалов много. Мельдоний,
нет.
Тарасов,
нет,
футбол,
нет, нет,
с Путиным.
Нет, стоп. Вот тут ответ однозначный, очень хороший вопрос, суперский. Везде, где сегодня политика везде, где есть деньги. То есть сегодня спорт ничем, через запятую. Везде спорт это через запятую. Нефть, финансовые рынки, недвижимость, геополитические войны, через запятую спорт. То есть сегодня спорт это точка конфликтности мировой, потому что там это огромные деньги.
А почему вы говорите точка конфликтности? Может быть, это просто конкуренция?
В том числе, а это и есть конкуренция и конфликтность. То есть под конкуренцией я понимаю конфликт.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы лично относитесь, что в Крыму осенью арестована группа русских журналистов за то, что хотели провести референдум по принятию закона ответственности власти перед народом? Вы в этом говорили, первую часть.
Прошу. Спасибо.
Вы знаете, я допускаю, что вот такие малые, как я называю, малые инициативные группы, скорее всего, они очень легко ловятся на нарушениях законодательства. Все. То есть ответ один. Опять же вопрос о правилах. Мы не умеем работать с правилами. Нам нужно выйти. Я хочу выйти, потому что я прав. Отлично, парень. Ты почитай сначала правила выхода твоего с этими вещами.
Но то есть... Тут же дальше возникает вопрос, понимаете, а нужны ли нам референдумы? А что такое ответственность власти? Это как надо сформулировать вопрос, чтобы такой референдум проводить? Ну вот, нужна ли ответственность власти? Да. И все.
Да.
Просто люди сразу начинают видеть что-то между строк. Вот с этим-то что делать?
С этим что делать? Это вопрос грамотной политической культуры. Работай с властью, разговаривай, договаривайся. Ты хочешь, так сказать, сегодня не один выход на улицу, только и лозунги под, как бы, давайте мы все разрушим до основания, потому что нам не нравится вот этот момент. То есть сегодня механизмов там много. Change.org сайт, еще где-то собирай.
Хорошо.
100 тысяч инициативу.
Работайте с властью.
Работайте.
Это ваши слова, да?
Да?
Мэр Сочи Анатолий Пахомов издал распоряжение заявление о сносе 86 объектов, которые находятся на прибрежной территории. Ну, вы помните историю в Москве, потом история где-то в Сибири такая же была, а теперь в Сочи. 86 объектов, аквапарк, городок аттракционов, ночной клуб «Малибу», ряд кафе и ресторанов, магазины, столовые. На первом этапе до 15 апреля будут снесены все недвижимые объекты на прибрежной полосе Центрального, Хостинского района, Адлерского района. В общем, предприниматели получили предписание и обязаны самостоятельно снести свои объекты. Вот, а как им работать с властью?
Все социологические опросы анализа действий московских властей показали все, я не видел ни одного другого, который бы говорил, например, что люди не одобряют это решение. Первое. Все, их штук стоп было сделано.
Я да, большинство одобряют. Одобряют, и мы здесь проводили такое голосование.
Совершенно верно. Поверьте, в Сочи будет не большинство, а то, что любимое слово политиков, подавляющее большинство, потому что во что превращено? Все говорят, кто летает в Сочи. Вот теперь в горах интереснее сочинских, чем на побережье. Все, на побережье, как был колхоз, так сказать, советский, так и остался. И, конечно же, что значит остался? Ладно бы там чисто внешне было, выглядело как-то плохо или хорошо, там что-то подмазывают. Но вопрос другой. Я ответственно могу сказать, даже не понимая до конца, может быть, эту проблему, именно как специалист, как юрист, но точно совершенно, какое там накуролесено с точки зрения права собственности, и всего остального на этой земле за многолетние, десятилетние смены власти и всего прочего, и какими коррупционными схемами эти... Там места появлялись.
Но человек, который получил в результате документ, как мы предполагаем,
скорее всего,
бумажки не очень правовым, методом, путем. Он получил их от власти.
Да.
Тогда были другие люди. Эти люди понесут ответственность?
Кто-то понесет, но, скорее всего, большинство уже, так сказать, в историю канут.
То есть получается, что человек, который, грубо говоря, давал взятку, да, ответственность понесет, потому что, ну, он потеряет то, что в результате... Да. А тот, кто брал взятку...
Ну, к сожалению, коррупция, она... Это сверхрискованный вид человеческой практики. Он рискованный, то очень, есть,
подождите,
с обоих сторон.
Тогда получается...
Нет. А для чиновника менее рискованный пока.
Вот, то есть тогда получается, что если люди хотят побороться с коррупцией, они должны не давать взяток? А потому что, нет, потому что, ну вы же слышите, большинство требует, чтобы эта взятка, тот, кто берет взятку, нес ответственность, и именно так надо бороться с коррупцией.
Опять коммуникация, это двое виноватых, два участника. Нет. Если ты... Ведь смотрите, какая логика дающего взятку?
Смотрите, нет, логика понятна. Система заставляет меня...
Нет, система не заставляет. Это я увидел дырку в системе, я увидел знакомых, система никого не заставляет. Никого там. Знаете, на количество взяток, вот условно говоря, выпрашивание взяток, оно в разы меньше, чем количество добровольных взяток. Нет, коррупция, это в 90% случаев, это абсолютно добровольный процесс, потому что человек хочет обойти проблемы в системе,
то есть народ, обойти... Если граждане хотят, чтобы коррупции не было, они должны прекратить дать взятки.
Совершенно верно. Совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и мы продолжаем. А вот, пожалуйста, Тула, Плеханова забыли, 153-й. Там ведь тоже говорят о том, что они как-то пытались решить эту проблему. То есть получается, что те, кто врезался в результате в газовую трубу, они виноваты.
Цыган, вы имеете цыганская тема?
Да.
Ой, слушайте, ну вот по моему опыту, по поводу врезки, Вот сегодня, это то же самое сегодня, например, в той же Махачкале, Дагестан, в той же Чечне, в отдаленных районах. Поверьте, это сговор двух сторон. Одна, зная, понимает, что тот пошел врезаться, другой врезается, понимая, что он рискует.
Но, потом, делает это нарушение. Но потом те, которые принимали решение, они умывают руки.
Ну, вы знаете, сейчас вот даже статистика Transparency International, агентство, которое не очень, совсем не лояльно к нам, оно показывает, что даже в России количество одновременно осужденных в процессе, оно тоже нашло. Да, на маленькие 11%, или там сколько-то, 8 они дали, но оно в 2015 году количество одномомента и взяткодателя, и взятковзятеля, назовем таким дурацким словом, оно увеличилось даже в России.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот я по поводу коррупции. Обсуждаемая вами тема, она мне очень болезненна. Я живу в Подмосковье, когда я покупал поселок, дом в коттеджном поселке, у меня по документам в нем было все. Мне показывали ТУ на газ, на свет, на все остальное. А сейчас у меня нет ничего, ни газа, ни света, ни дорог, из того, что все должно было быть. И господа из администрации очень известных районов Подмосковья получили взятки уже. И от того человека, который уже посадили, который мне землю продавал, и сейчас от нас вымаливают. Вот скажите, пожалуйста, что мне в этой ситуации делать? А я с детьми живу.
Да, вот как раз получается, по вашей логике, наш слушатель, он вот сейчас должен сидеть без газа, без других удобств, но при этом не давать взятку.
Ну, давайте.
Тот, кто вымогает, как предполагает наш слушатель, у того-то есть и вода, и газ, я думаю, вот это все.
Нет, дело не в вымогании, дело в стимуляции на вымогание. Повторяю, что вот еще раз. Единичные случаи, где активно чиновник сам запрашивает взятку. Это в сотни раз меньше. Обычно
чиновник
происходит
ничего
так.
Не делает. Ничего,
чиновнику обычно доходят знакомые через, как это раньше Райкин говорил, через,
директор магазина,
через товаровед. Так и здесь. То есть, другим словом, человек, видя, как буксует, как по-дурацки работает система чиновника, он хочет это
вот
ускорить.
Вот хорошо, тогда по-другому. Палыч говорит, ну вот я пятый год оформляю газ, мне на пятом году говорят, ну что же вы вопрос-то не решаете?
То есть это воспринимается как намек на взятку?
Нет, ну когда пятый год решается вопрос. Ну понятно, а как иначе? Не решаете вопрос. Конечно, это намек, нет?
Вы знаете, вот одна из больших проблем сегодняшнего вот накопленных...
То есть вот куда пойти Палычу, грубо говоря? Вот если он не хочет решать вопрос, в данном случае в кавычках, совершенно непонятно куда. Газ от этого не появится.
Не появится. И вы знаете, вот мне очень... Хочу сказать одно утверждение. Мы живем... Так сложилось, что мы живем в мире, внутреннем, личном мире, что вот если я сам не решу, то это никто не решит.
Ну,
у
да.
нас абсолютно недоверие ни к институтам власти, ни к медицине, ни к любой этой проблеме. Все, что я выхожу из
я
себя...
Я пять лет решаю.
Да.
Но даже я ничего не могу сделать.
Смотрите, у нас такое же точное доверие к юридистам, к адвокатам. Они тянут деньги, ничего не могут. У нас нет культуры способа разрешения социального конфликта. Мы его утеряли. Единственный способ... Взятка ведь она во многом... Это способ разрешить быстро конфликт с системой.
Я, как Палыч, я мог бы пойти в суд. Ну, вы же понимаете.
Суд. И найти общественного адвоката. И этот адвокат там, первого, второго, третьего поменять. Я сам, поверьте, вот я сам просто привожу пример. Из абсолютно точной стратегии. Вот мне когда нужно найти хорошего врача в Москве, я врач. Я знаю, я как по первому образованию. Мне нужно найти хорошего врача. Я 5-10 клиник обойду, пока я найду хорошего врача. Это я. Понимаете? Значит, можно найти. Я не ищу, чтобы врач какой-то мне что-то там взял у меня взятку.
Но если вам нужен газ, вы не можете пойти в 10 мест.
Нет, это нужно абсолютно точно усиливать себя при решении этого конфликта с системой, специалистами и юристами, и адвокатами.
Ну, в отличие, тут стороны неравны. Финик пишет, правильный чиновник никогда ничего не просит. Он создаст тебе такие условия принятия решений, которые ты по-другому, ты вынужден это делать.
100% все чиновники?
Ну, конечно, нет.
50%?
Мы не знаем.
Меньше.
Но вы-то сталкиваетесь с одним конкретным,
да.
который решает именно вашу проблему.
Вы знаете, вот опять же, у нас опять вот это вот, у нас пословицы хорошие, а действия не очень, русские пословицы, они очень хорошие. Один в поле не воин. Но при этом каждый раз любая проблема взаимодействия с системой, я один против системы.
Да.
Я один против системы неподведенного газа.
Я один против медицинской.
Да, и при этом один в поле не воин. Так ты воин в поле? Тогда воюй. А если ты считаешь, что у тебя русская пословица в поле не воин, создавай армию.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Алексей, Москва. Вот я года два назад проводил газ в Нижегородской области. Взятки местные чиновники не вымогали. Они поставили другие условия, что оборудование, котлы и все к нему расходный материал вы должны закупить в определенном магазине.
Да, в определенной компании, знаем такую
историю. Да. И понимаете, какая система? У меня матушке 70 лет. Я хотел поставить автоматизированный котел. Мне официально пытались запретить в связи с тем, что некому будет обслуживать. В итоге, доехав до района и обговорив там котел, я все-таки поставил. Но многие в деревне так и закупали оборудование, где им, как бы сказать, навязывали.
То есть надо было куда-то поехать и... решить проблему.
Ну вот вы знаете, опять навязывали или нет? Я приведу пример из своей собственной. Опять, вот понимаете, лучше всего вот одно и то же явление, но как по-разному мы его оцениваем. Вот у меня, лично у меня дома возникла проблема с интернетом домашнего от Билайна. Хорошая компания, суперская, ничего нет. Но мне тоже, когда за неделю три раза у меня вырубился, значит, этот роутер, который в квартире стоит, то компания, позвонив компанию, устроив скандал, компания мне сказала совершенно простую вещь. Вы же не взяли наш роутер, который рекомендован под систему заточен. Я сказал, сделайте мне так, чтобы работал тот, который я взял, ну, хороший и новый. Мне приехал специалист, отключил что-то там билайновское, и мой роутер сейчас работает, я уже третий месяц не обращаюсь никуда. То есть, понимаете, вопрос, что нас заставили купить котел? Ставь и доказывай.
Нет, ну подождите.
Не поставят, вот не подведут газ?
Тогда смешно. Вот буквально одно сообщение.
Давайте.
И только совсем короткий ваш комментарий. 153-й пишет, раньше, мол, посылали, а теперь посылают в суд. Понимаете? Вот же проблема. То есть и люди относятся к вот этому, как это сказать-то, к этой адресации в суд, как к той раньше, прежде посылке на три буквы.
Да-да-да.
Вот с этим-то что делать?
Почему? Почему отсылка в суд?
Так случилось.
Только правовая... Вот опять же, я говорю, может быть, какие-то учебниковые банальности, правовая культура. Ну, нужна она нам сегодня как никогда. Вот почему там всякие запускаются проекты, как правильно написать заявление так, чтобы на него отреагировал чиновник, как надо так, чтобы его снял вышестоящий начальник и так далее. Уникальности, которые мы не хотим слушать.
Сергей Маркелов был сегодня в программе «Пиджаки», генеральный директор коммуникационного агентства «Марком». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.